Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 4, стихи с 31 по 37. Христос проявляет власть над бесом.
Откроем следующий текст в нашем изучении Евангелия от Луки, 4 глава, стихи с 31 по 37 включительно. Луки 4, 31-37. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий!“ Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него!“ И бес, повернув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». В данных стихах мы видим первое чудо, совершенное Иисусом Христом, в повествовании евангелиста Луки. Но это не означает, что прежде наш Господь не творил чудес. Несомненно, наш Спаситель творил чудеса и до этого. Например, апостол Иоанн после описания превращения воды в вино, помните, да, это происходило на свадьбе, после этого описания Иоанн пишет во 2 главе, стих 11: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Мы помним, что евангелист Лука располагает в своем повествовании материал скорее тематически, нежели стремясь установить очень четкую, сверхчеткую такую хронологическую последовательность. Сначала Лука ставит перед собой цель – донести до своих читателей какую-то важную мысль, какую-то важную богословскую идею. А затем он подбирает соответствующие события из жизни Иисуса Христа, подбирает его какие-то чудеса, подбирает его какие-то притчи, подбирает его какие-то другие наставления. И так вот компонует материал, чтобы данную богословскую мысль до нас донести. Ну, конечно, Лука совсем всю хронологию не переворачивая с ног на голову. Естественно, у него есть определенная последовательность, это очевидно. Но вот к такой, знаете, сверхчеткой хронологичности он не стремится. Скорее всего, его задача – доносить до нас какие-то важные мысли, богословские идеи, концепции, под которые и подбирается соответствующий материал. Понимая все это, у нас могут возникнуть вопросы. А почему евангелист Лука на первое место – на первое место в чудесах Иисуса поместил вот именно этот случай с изгнанием беса? Что он хотел этим сказать? Какую мысль, какую богословскую концепцию стремился выделить таким образом? И какую важную идею он желал донести до своих читателей? Ну, далее Лука покажет множество чудес, совершенных Иисусом, которые демонстрируют его власть и над болезнями, и над силами природы, и даже над смертью. Но первое чудо, первое, с чего желает начать Лука: Христос проявляет власть над бесом. Он желает сказать следующее: Мессия – это тот, кто властвует над темными силами. Мессия – это тот, кто властвует над сатаной и всеми его слугами. Да, Христос пришел исцелять больных. Да, Христос пришел воскрешать мертвых. Да, Христос пришел кормить голодных. Но не в этом его главная цель. Не в этом его основное предназначение на земле. В первую очередь он пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти миллионы людей, оказавшихся в оковах греха вследствие падения, произошедшего в Эдемском саду. Как говорит Иоанн, 1 Иоанна 3:8, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Иисус пришел в первую очередь для того, чтобы разрушить дела дьявола, совершив искупление всех верующих в Него. Итак, нам ясно, Лука ставит чудо освобождения одержимого на первое место, чтобы подчеркнуть основное предназначение земной миссии Иисуса. Из Писания мы знаем, что сатана – это падший херувим, Езекииль 28:14, это высокопоставленный представитель ангельского мира. Он возгордился, восстал против Бога, пожелал захватить его власть. Исаия 14:12-14. Именно сатана в образе змея прелестил Еву, и все человечество привел к грехопадению, и все человечество привел к вражде против Творца, Бытие 3:1-7. Когда сатана восстал против Бога, он увлек за собой третью часть всех божьих ангелов, Откровение 12:4, и этих ангелов называют демонами или бесами. Часть бесов находится в заключении навечно, Иуды 1:6, 2 Петра 2:4. Вероятно, это те бесы, вот в вечном заточении находятся, вероятно, те бесы, которые материализовались в начале истории мира, входили к дочерям человеческим и производили потомство, не поддающееся искуплению, Бытие 6:1-4. Чтобы уничтожить это потомство, Бог и послал потоп, дабы вся человеческая раса не смешалась с семенем бесов, и это не привело к тому, что и Мессия не может прийти, и спасение совершить невозможно. И вот эти бесы, эти демоны, они восстали против Бога, они сделали такое зло, они входили к дочерям человеческим, пытались произвести расу, которая не поддается искуплению. И вот за это дерзкое восстание против Божьего плана данные бесы навсегда лишились свободы действовать в мире и оказались в заточении, где и ожидают озера Огненного. То есть они никогда не выйдут, их ждет озеро Огненного. И это был большой урок для других бесов, чтобы они понимали, что в их деятельности есть границы. И если перейти эти границы, то можно досрочно оказаться в заточении. Часть бесов находится в заточении, в заключении навечно. Часть бесов заключено до времени, находится в заключении до времени. Ну, об этом можно прочитать в 9 главе книги Откровения, например, стихи с 1 по 15. В свое время они будут отпущены, это произойдет перед вторым пришествием Христа, и они будут отпущены для того, чтобы мучить нечестивое человечество. Итак, сатана увлек за собой третью часть ангелов, они стали бесами, часть этих бесов навечно заточены, часть этих бесов заточены до времени, а часть этих бесов находится на свободе и действует по сей день, как сказано в послании к Ефесянам 6:12. И вот с одним из таких бесов, который не заточен ни вечно, ни временно, который еще находится на свободе, вот с одним из таких бесов столкнулся Иисус в синагоге города Капернаума. Иисус должен показать свою власть над этим демоном. Он должен показать, что не боится его, дабы и другие бесы, и сам сатана увидели его силу и его могущество. Ведь Иисус действительно обещанный потомок Евы, который должен нанести сатане смертельную рану, как сказано в Бытие 3:15, и это осуществится на кресте. Иисусу предстоит совершить дело искупления грешников и освободить всех, кто верует в Него, от власти князя этого мира. Христос проявляет власть над бесом в синагоге города Капернаума. В повествовании евангелиста Луки это первое чудо, которое сразу же показывает цель в служении нашего Господа, его цель – разрушить дела дьявола. Что из этого события мы можем узнать, какие уроки вынести? Что из этого события мы можем узнать о темных силах, которые противостоят Христу? Развернутый ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к Слову Божьему. Прежде всего рассмотрим стих 31-32. Эти стихи говорят о том, что представляло угрозу для беса. представляла угрозу бесу. Угроза бесу, стих 31-32. «И пришел в Капернаум город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью». То есть Иисус приходит в Капернаум, он оказывается в синагоге, и это уже для беса, который находился внутри человека, большая проблема, большая опасность. Давайте об этом поговорим более подробно. Фразу «пришел в Капернаум» лучше перевести как «спустился в Капернаум». Глагол «катерхоме» означает «сходить», «спускаться», «нисходить». Почему «спустился вниз»? Да потому что Назарет находится на высоте 350 метров над уровнем Мирового океана. А Капернаум располагался на берегу Галилейского озера, находящегося на 212 метров ниже уровня Мирового океана. Таким образом, перепад по высоте составляет приблизительно 600 метров. Расстояние между городами, между Назаретом и Капернаумом, составляло около 40 километров. Это расстояние можно было бы преодолеть за один день, и большую часть пути дорога шла под уклон, понемногу спускалась вниз. Развалины Капернаумской синагоги были обнаружены в 1838 году. Исследования, проведенные археологами 20 века, показали, что здание перестраивалось в V и VI веке нашей эры. Перестраивалось оно из синагоги 2-3 века, а по другим данным из синагоги 1 века. Естественно, от нашей эры. Однако и это здание возведено на основании более древней синагоги. И здесь нет ничего удивительного, потому что обычно новую синагогу строили на основании фундамента прежней. Была одна синагога, стены сносят, на основании возводят другую. Потом еще раз сносят третью. Обычно так происходило, если не пытались значительно расширить здание и какую-то такую сверхграндиозную реконструкцию произвести. И поэтому мы понимаем, что вот эта синагога, найденная в 1038 году, развалины синагоги, сначала там одна была, потом до нее там была еще также синагога, все это на одном основании, и до нее еще одна была. Так что это все было в одном месте, и мы можем точно сказать, что Иисус вот в этом месте присутствовал, и Иисус в этом месте проповедовал. Капернаумская синагога 5-6 века, она, вы знаете, вот мы, может, как-то представляем себе какое-то маленькое здание такое, да, небольшое, там Иисус проповедует. Нет, она была очень большой по тем меркам, и особенно для того относительно небольшого населенного пункта, если современными глазами смотреть, да, каким был Капернаум. Синагога 5-6 века имела только зал для общих собраний площадью 450 квадратных метров. 24,4 на 18,6. Ну, здание больше, чем наше, да, насколько я понимаю. Достаточно большое здание, с учетом, что это не город, там, где проживало 100 тысяч человек или там, 200 тысяч. Это по нашим меркам, ну, деревенька, небольшая деревенька. Там, ее население в лучшем случае измеряется тысячами. А то, может быть, и того не было. Здесь историки спорят, не будем вдаваться в эти подробности. Но для такого небольшого населенного пункта, как Капернаум, представьте, в 5-6 веке такое огромное здание, это удивительно. Но судя по фундаменту, старая синагога 2-3 века, а по другим данным 1 века, она имела такой же размер. Она имела такой же размер. И у нее был такой же огромный зал. И в данном зале могло собираться более 400 человек. Если сесть очень плотно, то гораздо более 400 человек. Синагога 5-6 века построена из белого камня, а ее предшественница из черного базальта, как и большинство зданий Капернаума. Итак, Иисус приходит в Капернаум, в субботний день появляется в синагоге, и те данные, которые у нас есть, указывают на то, что это было очень большое здание, величественное здание, в котором могли собраться сотни людей. Он приходит в синагогу. Что происходит в синагоге? Ну, там вначале поют, да, общее пение. потом там молятся, потом повторяют 18 благословений, известных как Шимоне Эсре, потом читают Тору, то есть Пятикнижье Моисея, и потом предоставляют право как бы главному спикеру прочитать из книги пророков, истолковать и сказать проповедь. Как мы узнаем, в синагогах очень любили гостей, Иисус был гостем, и также в синагогах, скажем так, Капернаумской синагоге уже слышали об Иисусе, молва о нем разослась по всей Галилее, и поэтому гостей любили. Тут еще такой известный гость, о котором много доброго слышали. Конечно же, ему предоставили право проповедовать, он встал, ему человек, который ответственен за хранение свитков, подал свиток, он прочитал, вот, он свернул свиток, отдал. Когда он читал, переводчик перевел с древнееврейского на арамейский, и потом он сел. Сел – это означает, сейчас будет проповедь, сейчас будет ученичество. Он сел и проповедовал Слово Божие. О чем он проповедовал, здесь Лука не говорит, но, вероятно, проповедь была приблизительно такая же, как и в синагоге Назарета. Да? Иисус толковал Писание, толковал Ветхий Завет, обличал слушателей, называл их грешниками, призывал покаяться, указывал на себя, как на единственного Спасителя и Господа, и Мессию Израиля, который может принести им избавление. Я думаю, что приблизительно такая проповедь и прозвучала. Вот так идет служение, так проходит служение в этой синагоге, так в нем участвует наш Господь Иисус. И в этом для беса, находящегося внутри одного из посетителей синагоги, уже возникла опасность, уже возникла угроза. Слова «учил их в дни субботние» могут описывать регулярное поучение Христа по субботам. При этом инцидент с содержимым должен произойти в последнюю субботу. Но более вероятно, по мнению лингвистов, что речь идет об одном единичном случае проповеди в субботу, а не о серии проповедей по субботам. Ну, здесь есть определенная дискуссия. Итак, Иисус приходит в эту синагогу, Он учит, Он проповедует, и Он учит не так, как учили другие учителя, другие раввины. Его проповедь не похожа на проповеди, которые обычно звучали в синагогах. Почему она не похожа? Что в ней особенного? Многие раввины того времени учили, постоянно ссылаясь на известных раввинов. Раввин сказал то-то, этот раввин сказал это. Они делали акцент на второстепенных деталях, опуская главное. Они чрезмерно увлекались образным языком. Они не понимали основных доктрин Писания. Вспомните, Никодим, великий учитель Израиля, он не понимает доктрину рождения свыше. Он надеется спастись какими-то делами, не понимая, что это суверенное, благодатное действие Святого Духа, который дышит где хочет, который подобен ветру. А это ведь ключевая доктрина, если вы не понимаете, что такое рождение свыше и его необходимость, и занимаетесь религиозной деятельностью, то вся ваша религиозная деятельность – это пустота, это бессмыслица. Вот такие были учителя, вот такие были раввины, вот такие были наставники. И в результате этого иудаизм стал отступнической религией, считающей, что спасение зарабатывается делами. Она поддерживала гордость евреев, она утверждала их в том, что они непременно попадут на небеса, потому что они являются потомками Авраама. Она убеждала, что спасение зарабатывается делами, дотошным исполнением многочисленных правил, придуманных фарисеями. Вот такие проповеди звучали в синагогах. И в отличие от них Иисус учил с властью. Он не ссылался ни на каких раввинов. Он учил с властью, с авторитетом. Он ссылался только на Слово Божие. Он разъяснял значение текстов Писания точно и недвусмысленно. Он не питал гордыню слушателей. Он не хвалил их за происхождение. Он не хвалил их за усердное исполнение религиозных правил. Но так же, как и в синагоге Назарета, он, скорее всего, назвал их духовно нищими, пленными, слепыми и нуждающимися в незаслуженном и благодатном спасении. Он говорил, что в глазах Бога они не лучше язычников. Ничего подобного люди раньше не слышали. Такая проповедь потрясла слушателей, поэтому Лука пишет, и дивились учению его. Дивились от греческого «эклессо», то есть были поражены, были изумлены, были ошеломлены. Вот такая проповедь. И эта проповедь представляет из себя угрозу для сатаны, для темных сил. Проповеди, не разъясняющие учение Писания, проповеди, искажающие его значение, и вся религиозная деятельность тех, кто воспитан на таких проповедях, не представляет никакой опасности для царства тьмы. Вы знаете, что дьявол боится тех, кто посвящен Слову. Бесы боятся истины. Для них это что-то ужасное, что-то раздражающее, страшное и пугающее. Вот, может быть, у вас есть в жизни то, чего вы когда-то сильно боялись, или какого-то человека, или какое-то место, где бы вы не хотели находиться. Может быть, у вас такое было. Или человек, в котором вам крайне неприятно находиться. Так вот, для бесов, для сатаны самое ужасное место, где Писание разъясняется четко и последовательно. Самые неприятные люди – это люди, которые это делают. Опасность для них – Слово Божие, проповедь, разъясняющая учение Библии. Никакой опасности для бесов не представляют приказы харизматов. О связывании, там, о сковывании цепями. Для них это вообще никакой опасности. Для них это смешно. Никакой опасности не представляют те, кто проклинает сатану. Совершенно лукаво не волнуют развлекательные мероприятия в современных церквах. Совершенно лукаво не беспокоят театральные постановки. Бесы не говорят, ну все, надо от этой церкви держаться подальше. У них есть кукольный театр. Это что-то страшное. Такого не происходит. Музыкальные конкурсы не представляют никакой опасности для темных сил. Игры не представляют никакой опасности. Бесы не говорят, ну все, начали в церкви играть. Молодежь играет в мафию, молодежь играет в уно, молодежь играет там в настольный теннис. Все, мы пропали. Нет, этого не происходит. Танцы не беспокоят. Сегодня, знаете, танцы во имя Иисуса Христа. Такое движение, которое оно в церкви проникает. Тоже это все не беспокоит темные силы. Их беспокоит проповедь Слова Божия, которая разъясняет учение Писания. И обратите внимание, масштабные клеветнические кампании сатана поднимает не вокруг танцоров, не вокруг каких-то музыкантов даже, как правило, да, не вокруг тех, кто связывает сатану якобы. Он поднимает такие кампании именно вокруг тех, кто верно преподает Слово Божие. Все остальные сатану не беспокоят. Задача темных сил – заставить умолкнуть того, кто учит истине. И если не получается заставить умолкнуть, тогда их задача – оклеветать тех, кто учит истину, настолько, чтобы люди их не слушали. Проповедь Слова Божьего из уст Сына Божьего представляла серьезную угрозу темным силам. Вот одержимый человек сидел в этой синагоге, может, он туда ходил, может, он туда всю жизнь ходил. И спокойненько там пел, молился, на лавочке дремал, и все было хорошо в его жизни, ну, относительно. И вот тут появился Иисус. И пока Иисус был и пел со всеми, бес никак себя не проявлял. И когда только Иисус стал проповедовать, но это уже была обстановка напряженная от того, что Иисус был. Когда Иисус стал проповедовать, вот тут возникли проблемы. Проповедь Слова Божьего из уст Сына Божьего представляла серьезную угрозу темным силам. Чтобы узнать, какой оказалась маскировка беса, прочитаем стих 33а. Маскировка беса, стих 33а. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского». Называя духа нечистым и бесовским от греческого «демонион», то есть «демон» или «божество», Лука делает важное уточнение для своих греческих читателей, которые делили демонов на добрых и злых. И Лука объясняет, это не то, что вы там все представляете, это злой демон, это бес, это враг Бога. Речь идет о злом духе, падшем ангеле, враждующем против Создателя. Человек, имевший злого духа, это одержимый человек. Что такое одержимость? Одержимость – это состояние, при котором один или несколько бесов поселяются в человеке и могут напрямую диктовать ему свою волю, контролировать его речь и поведение. Вот что такое одержимость. Хотя в Евангелиях мы видим одержимых, отличающихся неадекватным поведением, живущих, например, на кладбищах, пугающих людей, бросающихся в огонь и в воду, падающих на землю и бьющихся в конвульсиях, далеко не все одержимые такие. Наиболее, я думаю, опасные одержимые – это люди, которые ведут себя адекватно, поступают очень логично, очень рационально, очень грамотно. Они ходят в свою синагогу, являются членами этой синагоги или какого-то эквивалента синагоги современного. И ведут себя крайне рассудительно и крайне разумно. Ну, например, мы знаем из книги Откровения, что Антихрист будет одержим бесом. Но он же не будет выглядеть как сумасшедший, который падает, бьется в конвульсиях. Он будет выглядеть как прекрасный, умный человек, как лидер мирового уровня, который очарует миллионы, миллиарды жителей Земли, станет действовать в высшей степени логично и рационально. Поэтому у нас не должно быть представления об одержимых, как о людях просто одержимых, значит, сумасшедшие. Вот сумасшедшие какое-то неадекватное поведение, там конвульсии у него. Нет, мы так не должны думать, не должны ограничивать свое понимание вот такими узкими рамками. Наиболее опасные одержимые люди – это люди, которые предстают верующими, предстают поклонниками Бога, которые ведут себя в высшей степени разумно и рационально. Кто может быть одержимым? Может ли верующий быть одержимым? В Писании нет ни одного свидетельства того, что верующий может быть одержимым. Более того, Иоанн говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:3. То есть Дух Святой дарован каждому верующему в качестве залога от Бога Отца, гарантирующего, что верующий достигнет прославления в небесах. Ефесянам 6, 13-14. Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать, что настоящий верующий никогда не станет одержимым. Ни один демон не может соседствовать с Духом Святым, дарованным нам навечно, обитающим в каждом спасенном. Понимаете, да? Если в нас поселен Дух, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то бес туда никак не может заселиться. Вы знаете, есть такие вот соседи, с которыми невозможно жить, потому что одни ведут себя неадекватно, а другие, наоборот, слишком правильно. Так вот, если рассматривать человека как дом, в котором живут бесы, то бесы никогда не станут соседствовать со Святым Духом Божьим. Они панически боятся Святого Духа. Одержимый человек пришел в синагогу, да? Он был неверующим, он никогда не был спасенным. Верующий не может быть одержимым. И он не пошел в языческий храм, чтобы предаваться каким-то там оргиям, каким-то развратным действиям. Он не пошел в языческую страну, нет. Он пришел в синагогу, где поклонялись истинному Богу и читали Его Слово. То есть некоторые думают, ну если вот церковь собирается, то одержимый, он не боится даже порог переступить церковь. Кто-то говорит, они очень креста боятся. Если вот на здании церкви есть крест, то одержимый никогда не зайдет. Да? Такое есть мнение. Такая есть точка зрения. Но ничего этого не сработало. Он пришел в синагогу, где есть Писание, где есть кафедра, где есть общее пение. И не сказано, что все пели, а он не пел, как-то выделился. Никак не выделялся. Может быть, он пел со всеми вместе. И молились, и он со всеми молился. Ну, свой. Абсолютно свой. И, возможно, он не первый раз приходил в эту синагогу или был в каких-то других синагогах, ходил регулярно. Он не падал на пол, он не бился в конвульсиях, он ничем не отличался от других израильтян. Он оставался незаметным в толпе собравшихся. Он был хорошо замаскирован. Он был хорошо замаскирован. Каким-то образом сатана смог внедрить своего агента в синагогу, в это общество поклонников Бога. Конечно, это общество уже отступило от истины, это уже был отступнический иудаизм, это были люди, которые были далеки от понимания благодати, возрождения, спасения. Но, тем не менее, это не языческий храм, да, это не какое-то развратное место, это синагога. И сатана внедрил одного из своих агентов в эту синагогу, и этот бес, он находился внутри человека. И это был очень хорошо законспирированный, спрятанный агент, который никак себя не проявлял. Хорошо замаскированный агент, который никак себя не выдавал. Друзья, основная цель темных сил состоит в том, чтобы оставаться замаскированными, незаметными и проникнуть как можно ближе к истинной религии и оказать на нее влияние. Вот в чем цель беса, вот для чего они маскируются. Для них будет большим успехом, если одержимый человек появится среди последователей Христа, особенно среди пастырей, миссионеров, известных и влиятельных лидеров. Это будет успех. Но это должна быть сложная операция. Сложная операция по внедрению агента сатаны. Она требует максимальной маскировки. Она требует, чтобы одержимый человек во всем выглядел как верующий, чтобы он, конечно, принял крещение, регулярно посещал церковные собрания, участвовал в вечере, служил, молился, пел, проповедовал, открыто не грешил, иначе он себя разоблачит. Чтобы такую операцию произвести, иногда нужны годы, а может быть даже десятилетия. То есть это такой вот проект сложный, долгий, небыстрый. И надо признать, что лукавому удается преуспеть в такой деятельности. Ну, например, сатана смог пробраться в круг 12 ближайших учеников Христа. Представляете, какая тонкая операция. И вспомните, что произошло с Иудой, когда Иисус подал ему кусок хлеба, обмакнув его в общую чашу. И после сего куска вошел в него сатана. Иоанна 13:27. То есть сатана смог пробраться в круг ближайших учеников Христа. И он не побоялся, что рядом Христос сидит и подает этот кусок. Также служители сатаны смогли пробраться в руководство Коринфской церкви и дискредитировать истинного апостола Павла. И они дискредитировали, служители сатаны дискредитировали Павла в глазах общины и объявляли его не настоящим апостолом, а себя настоящими. И апостол Павел пишет о них 2 Коринфянам 11, 13-15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Вполне может быть, что люди, которые посвященно атакуют истинных служителей, которые предают их ради какой-то выгоды, как Иуда, это хорошо замаскированные под настоящих верующих агенты сатаны. Вы поймите, дьявол, он не глуп. И одержимые люди дьяволу нужны внутри церкви. Ему не нужны одержимые, которые падают на центральной площади города, бьются в конвульсиях. Это что за агент? Что он достиг? Кого он погубил? Кого он обольстил? Перепугал народ, его психиатрическую клиническую забрали. Это провал операции. Это просто, просто глупость. Сатана, он не собирается делать глупости. Бесы достаточно замаскированы. Поэтому сатану интересует что? Церковь, истинная церковь. Кто его интересует? Те, кто преподает Слово Божие. Им нужно к этим людям проникнуть как можно ближе, чтобы сделать свой духовный теракт. То, что произошло в Коринфской церкви, то, что сатана пытался делать с Иудой, который предал Христа. Вот куда направлена деятельность темных сил. Она не направлена на то, чтобы на каком-то рынке обвесить какую-то бабушку. Понимаете, да? Или перепугать народ где-то на спектакле. Нет. Там и так сатана все контролирует. Там не надо никого пугать. Они так все в ад идут спокойненько, их не надо дезориентировать. А то еще напугаешь, они в церковь какую-нибудь пойдут. Там ему Евангелие расскажут. Лучше их не трогать. Пусть они так вот потихонечку и находятся на своих позициях. Пребывание одержимого в синагоге возможно благодаря значительной маскировке беса. Бес маскируется. Он очень хорошо замаскировался и оказался внутри человека, который находился в синагоге, куда пришел Христос. Но этот максимально приблизился к Иисусу, как только мог. Чтобы узнать, каким стало саморазоблачение беса, прочитаем стих 33b. И вот это саморазоблачение, я хочу вам объяснить, это неудача, это провал беса. Саморазоблачение беса, стих 33b. «И он закричал громким голосом». Ну зачем же ты закричал, зачем ты себя выдал? Анакратзе – кричать, вскрикивать, выкрикивать, восклицать. Прилагательное «мегалы», ну все мы знаем «мега», переведенное как «громким», буквально означает «большим», «огромным», «великим», «очень громко» закричал. Представьте, сейчас бы кто-то громко-громко закричал, как только мог. Идет проповедь, тишина обычно во время проповеди, да, и кто-то максимально громко кричит. Скорее всего, одержимый кричит так громко, как только может. Почему бес так сильно воздействует на голосовые связки человека? Почему происходит провал операции? Она так долго готовилась, да? Это не так все было непросто, но было завладеть человеком. Бесам не так просто войти даже в неверующего человека. Это не так легко, это не так просто. То есть как-то они это смогли сделать, потом этот человек религиозный, он как-то в синагоге. Такая операция готовилась, и тут такой провал. Бес себя раз и выдает. Выдать себя для беса – это провал, я хочу, чтобы вы понимали. Оставаться замаскированным – это хорошо для бесов. Выдать себя – это плохо, это провал, это опасность. Непонятно, зачем кричать, зачем обнаруживать себя. Приведу простую иллюстрацию, чтобы пояснить, чтобы дать ответ на этот вопрос. Ну, представьте себе, дети играют в прятки. Одна девочка забралась в подвал дома, ее никто не может найти. И все уже говорят, ну, выходи, мы сдаемся, мы уже сейчас, если ты не выйдешь, через минуту мы сдадимся. И ты выиграла, победила. И вдруг эта девочка начинает громко-громко пищать, громко-громко кричать. Ее быстро находят. И тогда спрашивают, ну почему же ты закричала? Еще бы немного, и ты выиграл, там минутка оставалась. Она призналась, что испугалась и закричала непроизвольно, вопреки ее желанию остаться незамеченной, потому что увидела мышь. Вот приблизительно то же самое, ну, конечно, все примеры имеют аналогию, да, какую-то аналогию, какие-то ограничения они имеют. И вот приблизительно то же самое происходит с бесом. Почему он кричит? Что его так сильно напугало? Он не может слышать Слово Божие. Четкое и ясное разъяснение Писания с властью, да еще и из уст Сына Божьего. Он уже был в одной синагоге с Иисусом и молчал. Он еще молчал, он держался. Это еще он даже мог как-то терпеть. Очень замаскированный бес, очень замаскированный. Потому что другие одержимые, они сразу кричали. Да, что тебе до нас, Сын Божий, ты пришел? Что происходит? Этот терпит. Пока там спели, пока помолились, это прочитали все, там Тору прочитали, терпит. И когда Иисус стал проповедовать, вот тогда он кричит. Не смог дальше терпеть. Он не смог слышать Слово Божие. Песни мог терпеть, молитвы, все, кроме проповеди. Вот так он кричит. А почему кричит? Кричит от страха. Мы должны понимать, что бесы живут в постоянном страхе. Они помнят о своих коллегах, падших ангелах, которые навечно заключены в преисподней. Они знают, что в конце времен их ждет заточение, суд и озеро Огненное. Падшие ангелы не проводят спокойную, счастливую и безмятежную жизнь. Кого они больше всего боятся? Бога. Они не атеисты. Иаков говорит 2.19, бесы веруют и трепещут, им страшно. Они признают, что есть Бог, и дрожат от страха перед Ним. Бес, о котором мы говорим сегодня, несколько тысяч лет провел в страхе перед Богом. Вот с момента восстания, когда он пошел вслед за сатаной, он видел, как его коллеги, другие бесы были заточены в преисподнюю навечно. Он видел, как другие были заточены до времени. Он был рад, что он еще на свободе. Но все это время он жил в страхе, в боязни. Он знал, что однажды и он окажется в заточении. Этого не избежать, его ждет суд. Но пока он свободен, но ему страшно. Все эти тысячи лет он провел в страхе. И здесь он видит Сына Божьего и слышит истину из уст Сына Божьего. И здесь все его страхи достигают максимума. И он кричит от ужаса, не в силах себя удержать. Он хотел бы удержаться, да не может. Одержимые люди могут прекрасно маскироваться в церкви под настоящих верующих. Но им становится все труднее и труднее. Они все больше и больше выдают себя. Тогда, когда личность Христа и его учение раскрываются в церкви благодаря разъяснению Писания. И однажды они не смогут удержаться. Они могут держаться год, два, три, и даже, может быть, десять. Но однажды они не смогут удержаться. Чем яснее разъясняется Писание, чем четче, чем точнее, чем люди глубже понимают Бога, Его природу, видят личность Иисуса Христа, тем обстановка становится ужасней и невыносимей для одержимых людей в церкви. И наступит момент, когда они больше не смогут играть роль и начнут прямо атаковать такое разъяснение Писания и тех, кто ему посвящен. Терпение закончится, все маски окажутся сброшены, произойдет полное саморазоблачение. Громкий крик в синагоге – это саморазоблачение беса. Чтобы узнать, каким оказалось свидетельство беса о Христе, прочитаем стих 34. Свидетельство беса, стих 34. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». В греческом тексте данный отрывок Писания начинается с междометия «эа». То есть одержимый человек кричит «эа!». Это междометие выражает гнев, изумление, страх и недовольство. На русский язык его переводят как «ах» или «о», вот так переводят. И в нашей Библии перевод здесь «оставь, оставь», одержимый человек кричит «оставь, что тебе до нас, почему ты вмешиваешься в наши дела?». Далее демон прекрасно демонстрирует, что осведомлен о том, кем является Иисус. Ему известно, откуда происходит наш Господь. Он говорит «Иисус Назарянин». Это значит, что среди падших ангелов распространилась информация, кто вырос в Назарете и вышел на служение. То есть уже по своим каналам, они уже эти демоны, которые находились в том регионе, они уже четко поняли, что очень опасный человек вырос в этом городе и вышел на служение для них. И они знали, что он Мессия, Спаситель и Бог, о чем мы увидим, о чем мы узнаем, изучая слова Писания дальше. Бес знает о своей окончательной участи. Он говорит, ты пришел погубить нас. Эти слова можно воспринимать как вопрос или как утверждение. Вопрос выглядит более предпочтительно. То есть сатана и бесы знают, что их ждет конец, и бес спрашивает, ты пришел уже нас погубить? Это уже все, конец, да? Для них очень важно оставаться на свободе. Пока они на свободе, для них лучше. Быть преисподней – это ужасно. И поэтому бес спрашивает, это все уже, он знает, что конец будет. Вопрос для него не в этом. Он не говорит, а конца не будет, я не верю в ад, как некоторые говорят. Нет, такого бес не говорит. Бес задает только один вопрос. Это уже все? Ты уже пришел нас погубить? Да, все, закончилось наше время? Или еще нет? И этими словами бес признает, что Иисус обладает верховной властью над падшими ангелами. И он признает, что Иисус силен погубить их или еще позволить им действовать. Читающим Евангелие от Луки из этого должно быть ясно, что такой властью может обладать кто? Только Бог. И Иисус – это Бог. Слова «святой Божий» подчеркивают принадлежность Иисуса Богу. Подчеркивают, что Иисус святой, и Он принадлежит Богу. И они могут быть указанием на Иисуса, как на Мессию. Таким образом, бес признал нашего Господа всевластным Богом и Мессией. Здесь у Луки интересный контраст. Только что Лука описывал, как Иисус посетил синагогу Назарета. Там все было так же. Были песни, были молитвы, чтение, была проповедь, наверное, приблизительно такая же. И там его не признали Мессией, и там его не признали Богом, и там его решили убить. А бес признает Иисуса Мессией и Богом, и, как мы увидим далее, повинуется ему. И здесь все читатели могут понять, кто в данный момент представляет большее зло. Вот эти религиозные самоправедные люди в синагоге или бесы, религиозные формалисты, лицемеры, они ненавидят проповедников истины и в каких-то ситуациях могут поступать даже хуже, чем бесы. Бес, по крайней мере, не пытался. Не сказано, что одержимый кинулся на Иисуса, чтобы убить его. Так не написано. Он признал, что Иисус – Мессия и Бог, и, как мы видим дальше, послушался. Такая интересная здесь деталь. Бес признал Иисуса всевластным Богом и Мессией. Читая Евангелие, мы видим, что ни сатана, ни бесы никогда не оспаривают божественность Иисуса, второй личности Троицы. Никогда не происходит такого. Ты Иисус? Бес говорит, ты Иисус? А, ну я не верю, что ты Бог. Я не верю, что ты Бог. Я в Троицу не верю, я не верю, что ты Бог. Бесы никогда так не говорят. Они всегда говорят правильно о личности Христа. На протяжении церковной истории, начиная со времен Ария, бесы создавали множество лжеучений, отрицающих божественную природу Христа. В 1 Тимофею 4 глава сказано, что все лжеучения созданы бесами и внедрены в народные массы через лицемеров, сожженных в своей совести. Но сами бесы изначально имели и имеют по сей день правильную христологию. Сами бесы в создаваемые ими христологические ереси никогда не верили. Это обман для простаков. Во втором томе своего произведения, двухтомного, книги «Деяния апостолов», Лука показывает, что и Павел, уподобившись Христу, стал хорошо известен падшим ангелам. То есть падшие ангелы, бесы, знают не только, кто такой Иисус, но они очень хорошо знают, кто такой Павел, и, если применить шире, они очень хорошо знают, кто такие истинные служители Бога. Помните, как это случилось с Павлом? Сыновья Скевы пытались изгнать злых духов из одержимых, называя имя Господа Иисуса, которого проповедует Павел. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из дома того. Деяния 19:15-16. Истинные служители, посвященно преподающие Слово Божие и живущие в соответствии с Ним, хорошо известны сатане. Сатана и бесы знают, кто такой Иисус Христос. Христа знаю, и Павел мне известен. Они хорошо знают, кто такой Павел, и они хорошо знают всех служителей, которые верно преподают Писание. Во все времена таких служителей было немного, и остаться незаметными для слух лукавого они не могли. Я думаю, происходит так. Как только в какой-то части мира появляются служители, пастыри, которые посвященно преподают Писание, не просто религиозные речи какие-то говорят, не просто какие-то цитаты из Библии, которые разъясняют Писание в соответствии с авторским замыслом, которые применяют это Писание. Вот как только такое происходит, я думаю, в царстве сатаны тревога. Они говорят: большая опасность, большая опасность. В том городе есть очень опасный человек, и мы его знаем, и они его знают, и они предпринимают все усилия, начинают своих агентов внедрять, начинают клеветнические кампании производить. Они употребляют все усилия для того, чтобы вот эту опасность каким-то образом купировать, блокировать. Вот как действует дьявол, вот где его основные усилия применяются. Признание Иисуса Богом и Мессией – таково было свидетельство беса в синагоге. В заключении поговорим о том, как бес отреагировал на приказ Сына Божьего, прочитав стих 35-37. Подчинение беса, стих 35-37. Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес поверг его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Экзорцизм, обычаи и обряды, предназначенные для изгнания беса из человека, был популярен во все времена и также во времена Христа. Экзорцисты предлагали свои услуги, порой за плату, и их методы были следующими. Изгоняли они бесов вот как. К носу одержимого человека подносили растение с очень резким запахом и надеялись, что бес не выдержит этого запаха и покинет человека. Также экзорцисты составляли иерархию злых духов, чтобы можно было обратиться к высшему духу с просьбой об изгнании нижестоящего. То есть они спрашивали имя у беса, потом они открывали там свои списки, смотрели в иерархии, значит, в их списках, кто на каком месте, и называли имя более высокопоставленного беса в их понимании, чтобы тот менее высокопоставленный испугался и оставил человека. Вот такие были методы. Ну и на протяжении церковной истории методы приблизительно тоже были такие. То есть задача — создать невыносимые условия для беса. Для этого разные способы используются. Например, я видел, там священник ездит на человеке, человек уже не может, сел на него, как на лошадь, и едет на нем там по улице уже, не из храма вышли. Ну, и невыносимые условия создает священник вверху, значит, бес внизу, ему должен стать плохо, он должен выйти. Ну, не знаю, был ли там бес, вышел ли он, и чем это все закончилось. Ну, вот такие методы. Или, например, одевают человеку на голову металлическое ведро и бьют палкой сверху. Стоит страшный грохот, ну, и надеются, что бес должен там от страха, от этого звона оставить несчастного. Вот такие методы применялись, применяются. И экзорцизм существовал всегда, как я уже сказал, и он есть в различных религиях. Вы спросите, а как это объяснить? Как так получается, что в разных религиях изгоняют бесов? Очень просто получается. Либо ошибочно объявляют человека одержимым, а потом изгоняют беса, которого в нем нет. Это самый простой способ. Либо в редких случаях, если человек действительно одержим, и бес видит, что его пытаются изгнать представители ложной религии, да еще это как-то публично делается, тогда для беса очень важно поддержать эту ложную религию. Что он будет делать? Он может затаиться и сделать какой-то вид, будто он покинул человека, чтобы сторонники ложной религии утвердили: «О, видите, наша религия бесов изгоняет, значит, мы от Бога». Либо в крайнем случае бес может даже выйти из человека, чтобы обмануть представителей лжерелигии и утвердить их на их ложном пути. Так вот, в отличие от экзорциста своего времени, Иисус не проводил сложных обрядов. Ну, люди думали, ну, может, он сейчас что-то к носу человека этого поднесет, там, да, что-то он такое сделает особое. Иисус ничего такого не делал, а просто сказал несколько слов. Запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И все. Почему Иисус запретил? Почему он не хотел, чтобы бес свидетельствовал о нем? Ну, потому что нашему Господу не нужна реклама, которая исходит из уст сатаны и бесов. Помните, и здесь опять у Луки параллель. Лука же пишет, чтобы поддержать богословие Павла, чтобы поддержать его авторитет. И здесь опять параллель с Павлом. Помните, как одержимая девушка, идя за апостолом и его спутниками, кричала, Деяния 16:17: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И Павел тоже был недоволен и изгнал беса из девушки, и он тоже не хотел такой рекламы для себя. Бес, к которому обратился Христос, мгновенно подчинился. Поверх его посреди синагоги рипта повергать, бросать вниз. Человек упал на пол. Таким образом, злой дух показал свое недовольство. Не подчиниться он не мог. Ну, вот что мог сделать? Ну, на пол брошу. Вот знаете, как вот. Человек вам должен что-то отдать, а не хочет, но вынужден отдать. Он тогда: «Да забери». Вот так бросает. Так и этот бес поступил приблизительно так же. Бросил его на пол. Ну, хорошо, но не повредил. Он не бросил так, чтобы разбить человека, чтобы разбилась у него голова, поломались руки. Здесь он тоже чувствует границы. Рядом Сын Божий, неизвестно, чем это закончится. Может, и меня отправят туда, в преисподнюю, раньше времени. Поэтому он все сделал правильно, подчинился. Но насколько мог психануть, настолько психанул, чтобы за рамки не выходить, чтобы в беду самому большую не попасть какую-то. Ну, конечно, это провал для беса. Конечно, это неудачно. Он столько лет готовил эту операцию и вот так вот себя саморазоблачил. Это очень для него неприятная картина, скажем так. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам». Наблюдая за происходившим, собравшиеся в синагоге были потрясены. Они оказались в ужасе, они оказались в изумлении, в страхе. В общении друг с другом люди стали задаваться вопросами: а что значит случившееся? Весть об этом распространилась и дальше, в окрестностях Капернаума. Вопрос: что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят? Этот вопрос здесь у Луки остается без ответа. Лука любит вот подводить все, знаете, вот детали в своем повествовании и потом как бы вот оставлять без концовки, без ответа, чтобы читатели сами дали ответ на этот вопрос. И что это значит? Какой ответ читатель может дать, который читал Евангелие по порядку? Он увидел чудесное рождение Иисуса, все чудеса, его подготовку к выходу на служение, крещение, глаз с небес. А тут еще Иисус преодолевает искушение в пустыне. И вот он, наконец, здесь первое чудо совершает в повествовании Луки. И он изгоняет этого беса. И люди задаются вопросом, что это значит. И какой ответ должен дать читатель? Это значит, что он Сын Божий, что он Бог, что он обладает властью над сатаной и демонами. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Матфея 12, 28. Иисус – это тот, кто сильнее сатаны, поэтому он в его царстве хозяйничает, и поэтому он изгоняет бесов. Итак, самое первое чудо Иисуса Христа, записанное Лукой, изгнание беса и задержимого, как мы думаем, в большой синагоге города Капернаума. Да, Христос пришел кормить голодных, исцелять больных, воскрешать мертвых, но не в этом его главная цель. Прежде всего, он пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти множество грешников, находящихся в оковах лукавого. Он действительно долгожданный потомок Евы, которому предназначено поразить сатану в голову. Поэтому появление Иисуса в синагоге города Капернаума стало серьезной угрозой для беса, контролирующего одного из посетителей. В такой большой синагоге у беса был свой человек. И тут появился Иисус, и это уже стало для него неприятным и опасным. Маскироваться, оставаться незамеченным бес больше не может. Он кричит от страха, и этим выдает себя, этим он саморазоблачается. Бес признается, что боится Иисуса из Назарета и называет его святым Божьим. И как только Иисус приказал бесу покинуть человека, он сразу же подчиняется. Очевидно, что такой властью над силами тьмы может обладать только сам Бог. Вторая личность Троицы, наш Господь Иисус Христос. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!